Всех неравнодушных к Ведорадио приветствую. Сегодня у нас в это время начинается уже прямой эфир, и сегодня вы услышите Сергея Тимченко и будете иметь возможность, конечно, задать ему свой вопрос. Собственно говоря, эта возможность была еще до начала эфира. Вы могли написать свой вопрос на нашем сайте ведорадио.фм, и также можете это сделать в течение ближайшего часа. В течение часа Сергей Тимченко отвечает на ваши вопросы как в письменном виде, так и любые звонки по нашему скайпу Веда Радио мы принимаем. Итак, давайте приветствовать Сергея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, сегодня, насколько я знаю, какой-то ведический праздник. Могли бы вы сразу в начале эфира рассказать об этом? Наверняка у наших слушателей какие-то вопросы, может быть, в связи с этим возникли или же возникнут. Давайте поговорим об этом.
Сегодня удивительный праздник. Сегодня день явления холма Говардхана, этот праздник миллионы людей. 5000 лет назад Кришна для того, чтобы защитить своих спутников, обитателей Вриндавана, поднял огромный холм Говардхан и держал его на мизинце левой руки 7 дней на глазах у сотен тысяч людей. В древних священных писаниях прославляется этот особый праздник, он символизирует защиту Господа и всех тех, кто принимает у него прибежище. И очень благоприятно в этот день готовить сладости в форме горы. В Индии обычно это все делается. И все люди после этого угощаются этими сладостями. Очень благоприятное событие. Вокруг этой священной горы в Индии проходит огромное количество фестивалей, празднеств. Многие люди поклонами обходят огромную гору длиной 24 километра, которую держал Кришна 5000 лет назад на своем пальце. И сегодня очень благоприятно читать об этом событии или также обращаться к Господу за защитой. Спасибо. Угу. Я поздравляю с этим праздником.
Да, мы вас тоже поздравляем с этим праздником. Спасибо, что немножко рассказали. Ну и теперь мы переходим к вопросам от наших слушателей. Конечно, все это будет направлено в духовное русло. Любые ваши вопросы, потому что Сергей Тимченко как раз... Вот занимается духовной практикой уже долгое, продолжительное время, и есть ему что сказать и подсказать вам, в каком направлении разрешать ту или иную ситуацию. Вот написала Елена. Большое спасибо за ваш труд, возможность нам, слушателям, задавать вопросы. Моей дочери 21 год. Я развелась с мужем, когда ей было 7 лет. Отношения сохранялись хорошие, пока была маленькой. Сейчас живут в разных городах. Часто ей звонит в алкогольном опьянении. Два раза грозил своим суицидом. Учит, как надо жить против ее образа жизни. Она вегетарианка. Он постоянно жалуется на проблемы по работе и так далее. Все в негативном плане. После таких общений ей всегда плохо. Спрашивает моего совета, как себя вести, как принимать папу таким, какой он есть, и любить его. Сама читает духовную литературу, слушает лекции. Личная жизнь пока не складывается. И вопрос, как строить отношения, есть ли связь с неустройством личной жизни и отношением с отцом?
Хороший вопрос. Дело в том, что такая связь может быть. Если девочка не уважала своего отца, то впоследствии могут быть сложности в семейной жизни, потому что отец представляет для девочки всех мужчин. Если существует внутренняя обида на отца, как бы неудовлетворенность тем, что он не заботился в детстве, не уделял достаточно внимания, или сейчас, если он вместо того, чтобы поддерживать, оказывать покровительство, только грузит своими собственными проблемами и также показывает свою внутреннюю слабость тем, что он употребляет алкоголь, пытается спрятаться от действительности в этом. Внутри у девочки может возникнуть оплённые как бы сомнения. Если все мужчины такие, то, собственно, кто обо мне позаботится? Как я могу довериться мужчине, если он чуть что начинает пить или ищет женщину для того, чтобы не помогать ей решать ее проблемы, а наоборот загружать еще своими? Возникает внутреннее сомнение, то есть непонятно, кто из нас сильный, а кто из нас слабый, потому что жалуется обычно слабый человек и жалуется более сильному. И поэтому вот происходит некоторое смещение таких ролей и недоверие к мужчинам в целом. Что делать в такой ситуации? Нужно одновременно быть, как бы различать, нужно уважать его как отца, как старшего, но быть против невежества, но не против личности. То есть само это поведение нужно отвергать. Неправильное поведение, например, употребление алкоголя или просто перекладывание на слабых или на других людей своих собственных обязанностей или проблем. Само это поведение неправильно, но личность хорошая. То есть мы должны быть против... То есть грех нужно ненавидеть, как говорил Иисус Христос, а грешника нужно любить. И в следующий раз, если отец как бы звонит, нужно сказать: папа, я тебя люблю очень сильно, но между тем, как бы, это не женское дело выслушивать, как бы, какие-то проблемы мужские. То есть это не гоже для мужчины, как бы, ну, жаловаться женщине. То есть он как бы, мужчина тогда сам себя не уважает, если... И также мне неприятно... видеть, как мой отец пьет и звонит мне. То есть это также неуважение, как бы, к дочери своей. Ну, как бы. То есть можно высказывать то, что внутри есть, но как бы использовать как бы общие слова, то есть не переходить на личность, не использовать слова «ты», а использовать, например, «мой отец», такие общие слова, или когда или мужчина, или старший. Если старший человек, например, звонит мне в состоянии алкогольного опьянения, то я не понимаю, как на это реагировать. Или, по крайней мере, мне больно это слушать, воспринимать. Или как-то мой отец это делает. То есть, таким образом мы четко разделяем грех и грешника. То есть, мы против неправильного поведения, но не против личностей. И одновременно выпускаем пар. И позволяем тому, чтобы у нас все это накапливалось внутри и... проясняем отношения. Вот то, что я бы порекомендовал. Между тем, за него можно молиться Господу, желать ему счастья, благодарить его внутри за все то, что он делал. И таким образом эти отношения на тонком плане будут улучшаться. И вот этот внутренний негатив по отношению к мужчинам также будет уходить. То есть вот эта проактивная позиция, позитивная, что человек молится, при возможности, может быть, как бы что-то хорошее делает для своего отца, может, угощает его какой-то вегетарианской пищей, изготовленным каким-то пирогом, если такие отношения вдруг будут возможны, когда вы встретитесь, то это все можно делать. Можно также какие-то посты посвящать ему, его духовному прогрессу. Это все работает.
А нужно ли говорить отцу, что за него молишься?
Хороший вопрос, но это не обязательно. Так или иначе, вот мое собственное наблюдение состоит в том, что если мы молимся за других, то люди невербально это чувствуют. И очень интересное исследование Джоэл Камиски, это один человек, который обследовал 3000 человек, занимающихся духовной практикой. И это ученый, который исследовал воздействие молитв на сознание других людей. Исследования показали, что молитвы за других очень-очень действенны. Что даже если люди не знают, но мы за них молимся, наши отношения с ними как-то углубляются. И Господь использует нашу молитву как своего рода аргумент, чтобы вмешиваться и менять сознание этих личностей. Сами люди, может быть, не хотят меняться. Но Господь использует нашу молитву как своего рода как бы повод, чтобы вмешаться. Господь говорит: прости, ты, может, меняться не хочешь, но я также не могу отказать всем тем, кто за тебя молится. И этих людей я особенно люблю, поэтому придется меняться. И Господь начинает так или иначе вести этого человека, помещать его в разные жизненные обстоятельства, которые заставят его как-то изменить отношение к миру, к жизни. Господь из сердца начинает давать ему какую-то мудрость, понимание сути вещей, что ценное, а что не имеет какого-то либо существенного смысла. И такие люди начинают очень быстро прогрессировать. Поэтому молиться за других нужно. Да, им об этом говорить не обязательно, но процесс работает. Спасибо.
Хорошо, вот насколько я поняла, связь с такой ситуацией, с тем, что личная жизнь не складывается у этой девушки, которая уже взрослая, 21 год, а можно об этом поподробнее? Вот ее жизнь личная не складывается, но она же ничего плохого не делает. Получается, здесь негативная роль выделена отцу, потому что он жалуется, от него негатив какой-то идет. Она ничего плохого не делает. Но она страдает, получается, личная жизнь не складывается. Или это не от этого? Как правильно понять эту связь?
Хороший вопрос. Дело в том, что может быть много обстоятельств. Разумеется, что отношение к отцу играет одну из очень важных ролей. Это все действительно работает, что негатив в отношении к мужчине, как бы, который представляет всех как бы людей мужского пола, также может сказаться на страхе углубления каких-то личных отношений этой девушки. То есть это факт. То есть и тут в данной ситуации нужно по всем как бы фронтам пытаться прилагать какие-то усилия. Что касаемо отношений с отцом, то эти отношения нужно отмаливать, как мы говорили. То есть, ну, прощать его, молиться за него, желать ему счастья. Таким образом, как бы будет изменена ситуация на этом фронте. Что касается уже собственной личной жизни, то тут нужно еще приложить дополнительные усилия. Дело в том, что согласно Махабхарате, наши усилия проявляют нашу собственную карму. Иными словами, если девушка просто запрется где-то у себя дома и будет думать, что постучит какой-то человек молодой в дверь и скажет: вот я твой принц, то вряд ли такое может произойти. Иными словами, человек должен какие-то усилия сам также прилагать. Может быть, общаться с какими-то другими людьми схожих интересов, даже через интернет. У меня, например, несколько знакомых познакомились через интернет, в конце концов поженились. Даже люди из разных городов. И я такие прецеденты знаю. Можно посещать какие-то, может быть, духовные фестивали или какие-то места, где можно пообщаться с людьми схожих интересов, взглядов, чтобы найти каких-то людей, которые интересны. Ну, по крайней мере, дать возможность этим каким-то людям, которые хотели бы развивать отношения или углублять отношения, или найти спутницу жизни, чтобы дать им возможность себя увидеть. Потому что если человек просто будет где-то прятаться или никуда не ходить, то шансов собственно, на выйти замуж будет гораздо меньше. Потому что, еще раз, наши собственные усилия проявляют нашу карму. Если человек прилагает какие-то усилия, ну, и ничего не получается, то понятно, что, может быть, время еще не пришло, или нам еще что-то иногда нужно понять или подготовить себя, чтобы определенные люди смогли войти в нашу жизнь. Что многие люди, я знаю, многие женщины, даже говорят, вот хорошо бы было бы, чтобы у меня муж был таким хорошим, добрым, таким чистым, святым и так далее. Я тогда этим людям говорю, подождите, а что вы с ним будете делать? Представьте, в вашу жизнь придет какой-нибудь святой или просто какой-нибудь действительно хороший, замечательный человек. Вопрос, а насколько вы будете себя с ним правильно вести, чтобы не испортить ему жизнь?
Да, это действительно вопрос.
Это огромная ответственность, потому что эти люди 100% будут жить какой-то большой миссией. У этих людей будут какие-то высокие идеалы. То есть, и по сути дела, можно представить уровень ответственности как бы у этой женщины, потому что ей, по сути дела, придется также взять на себя часть этой ответственности мужа на себя. И быть не чемоданом без ручки, который невозможно ни тащить, ни бросить, а быть реальной помощницей или соратницей такого человека. И это очень многие вещи нужно, по сути дела, как бы внутри пережить. Это нужно отказаться от своего собственного эгоизма. То есть и до тех пор, пока женщина не пережгла этот внутренний эгоизм, Кришна не даст ей такого человека, действительно, с очень высокими идеалами, потому что она ему всю жизнь испортит. То есть и закончится трагически. Поэтому, по сути дела, Господь иногда может готовить человека долгое время, если уж человек так упорно поставил перед собой определенную планку, прежде чем кого-то доверить ей или дать ей человека определенного уровня. То есть, поэтому не все так просто. То иногда даже своими собственными желаниями нужно разобраться, прежде чем привлечь в жизнь определенного человека. Что я хочу, какого человека я хочу, что я с ним буду делать, какие у меня в жизни приоритеты и так далее. С этим всем нужно разобраться.
Спасибо вам, что детально так рассмотрели этот вопрос. И далее написала еще Эльвира. Мой вопрос перекликается с вопросом Елены. А если муж часто жалуется, что делать?
Если муж часто жалуется, то тут нужно задуматься, потому что иногда незаметно может как бы образоваться как бы, ну, смена ролей. Жалуется обычно слабый, а выслушивает как бы, то есть тот человек или успокаивает более сильный. Разумеется, что женщины обычно так решают про свои проблемы, когда они кому-то выговариваются, и кто-то их выслушивает. И они привыкли помогать так друг другу, сопереживая друг другу. Но и ну, в данной ситуации мужчина может, конечно, жаловаться в редких случаях и выговариваться, но нужно понять, что это не практика. Нужно сказать, ничего, ты разберешься, ты мужчина, я в тебя верю. И ты сильный, ты справишься. Это, собственно, то, что ожидает услышать мужчина, и когда женщина так говорит, она вдохновляет его брать определенную ответственность. Ответственность за свое поведение, ответственность за семью. Это, собственно, как нужно поступать. И даже когда мужчина спрашивает совета у женщины, как себя вести в той или иной ситуации, к примеру, или как поступить, мудрая женщина не должна давать совет. Мой друг мне рассказал, как поступила его жена. Потому что этот друг стоял перед дилеммой. Ему нужно было, он хотел переехать в другую страну, и он хотел переехать из Украины в Израиль. И для этого нужно было продать машину, квартиру. И, по сути дела, это очень серьезный шаг. И когда он спросил у жены, а как ты думаешь, что же мне делать? Жена сказала удивительную фразу. Она сказала: ты сам принимай решение, я полностью в тебя верю. Я верю в то, что ты примешь лучшее решение для нашей семьи. Этот мой друг потом мне рассказывал, что мудрая у меня жена. Эти слова хочет услышать на самом деле любой мужчина, что в него верит. И таким образом она не принимала за него решение, но она поставила им очень правильные ориентиры, что в конце концов, чтобы он сам принимал решения, которые станут лучшими для их семьи. И он почувствовал еще большую ответственность за эту женщину, за ее детей. И в конце концов это заставило бегать, как угорелым, и решать все проблемы. Сейчас они уже много лет живут в Израиле, и он очень духовный человек, и заботится также о своей семье. Я постоянно вижу его какие-нибудь блоги в интернете, он путешествует по святым местам Индии. Но эти слова окрылили его. Собственно, это то, как должна поступать, собственно, женщина. Должна ставить такие приоритеты, но делать так, чтобы он сам разбирался, чтобы он сам чувствовал ответственность. Что мужчина очень часто хочет переложить ответственность со своих, как бы, плеч на плечи женщины. Но вот женщина не должна позволять эти вещи делать. Иначе он превратится в тряпку. В конце концов, она будет и деньги зарабатывать, и успокаивать его, и сама решение в жизни принимать. Собственно, непонятно тогда, кто мужчина, а кто женщина в семье. То есть эти решения должна, то есть она должна очень аккуратно, как бы женщина должна делать так, чтобы он принимал. Сильный человек.
Спасибо. Хорошие рекомендации такие. Спасибо за примеры. И дальше у нас короткий важный вопрос от Агнес. Как сдерживать гнев и быть хорошей женой и матерью? Видимо, в связи с этим.
Замечательный вопрос, как сдерживать гнев, быть хорошей женой и матерью. Дело в том, что откуда рождается гнев? Гнев рождается, согласно ведам, из неудовлетворенного эгоизма, да, неудовлетворенного вожделения. Вожделение бывает грубое, бывает тонкое, это желание контролировать, желание, чтобы все было по-моему, как я решила, как я хочу, как я мечтала. Но веды говорят, что жизнь очень сложная вещь. Большая часть страданий и разочарований, которые у представления о жизни,
А, я прошу
наших сложных ожиданий.
прощения, Сергей, мы перестали вас слышать на какое-то мгновение. Большую часть разочарований от чего?
От наших ложных ожиданий от жизни. Сначала человек создает ложные ожидания от жизни, а потом сам же и страдает. Нельзя сказать, что у кого-то из нас прям, ну, настолько сложная жизнь, что нам нечего есть, или мы спим где-то под мостом в коробке. Хотя, по данным ЮНЕСКО, 1,5 миллиона человек на планете, полтора миллиарда не доедает. Им просто нечего есть. У нас есть что есть, есть где жить. Есть даже что носить. И при этом мы страдаем. Хотя нас никто не пытает. И наша жизнь, ну, реально не ад. Но человек выдумывает определенные ожидания от жизни, что все должно быть вот так вот, или вот этак. Но когда эти ожидания не оправдываются, не осуществляются, он сам же и начинает страдать. То есть он сам себя погружает в определенные страдания. Поэтому веды сразу говорят, не стройте ложных ожиданий от жизни. Никакой мужчина и никакая женщина, даже если они очень захотят, они не смогут сделать нас счастливыми. Счастливыми нас может сделать только Господь, потому что Он по определению источник всего счастья. А любое живое существо в материальном мире, оно несовершенно, даже если они очень будут стараться. То есть даже если жена наша будет очень сильно стараться, она не сможет сделать мужчину счастливым. И это не означает, что она плохая женщина. Ну просто, ну она не Бог. То же самое мужчина, он не Бог. Даже если он очень постарается, он не сможет сделать женщину счастливой. И когда мы понимаем, где искать счастье, что счастье искать не в мужчине и не в женщине, а в Господе, то тогда мы уже как-то более начинаем снисходительно относиться к своим близким. Уже как бы не требовать от них невозможного. И потом не высказывать им претензии. Что ты мне всю молодость загубил. Или как в анекдоте, что женщина говорит, какая же я была дура, когда выходила за тебя замуж. А мужчина отвечает, прости, дорогая, я был так в тебя влюблен, что сразу это не понял. Ну, чтобы не было никаких взаимных претензий, потому что мы все не ангелы, и у нас у всех ограниченные способности. И веды также говорят, как не гневаться, как не выходить из себя. Свои семейные обязанности нужно выполнять как служение Господу. Это очень важный момент, что если человек выполняет свои семейные обязанности, чтобы получить что-то, знаете, взамен. Ну, чаще всего это так и происходит. Что женщина служит мужчине, или мужчина служит женщине для того, чтобы получить что-то взамен. Существует определенная как бы внутренняя корысть даже. Но на самом деле это настроение неправильное. Или родители, отец и мать тоже служат своим детям. Ну, для того, чтобы потом получить какую-то благодарность, а не надеяться на благодарность в старости. Или просто пытаются наслаждаться деткостью своих детей, тем, что они такие маленькие и так далее. Но тут, как люди обычно выполняют свои обязанности, пока все хорошо. Но когда начинают муж или жена вести себя как-то неадекватно, как нам кажется, или вести себя непослушно, или дети ведут себя непослушно. Люди очень часто выходят из себя, терпение кончается. Почему? Потому что любые отношения без Бога в центре, они автоматически ограничены эгоизмом. То есть мы не можем долго проявлять терпение или как бы проявлять сострадание или доброту без Бога в центре. Поэтому человек, веды рекомендуют, если он хочет быть идеальным отцом или матерью, или мужем, или женой, свои обязанности, семейные обязанности матери, мужа, жены, или родителей, он должен внутри делать как смиренное служение Господу. Как будто Господь его попросил быть хорошей женой, быть хорошим мужем, хорошими родителями по отношению к этим детям, что это их смиренное служение Богу. И когда человек пытается таким образом, с таким настроением делать, что Господь меня попросил, получится у меня в конце или не получится, насколько получится, это уже от Бога зависит, но я буду стараться. Когда человек так будет стараться выполнять свои обязанности, то Господь даст ему неограниченное терпение и смирение. И он изнутри ему будет понимание приходить, как себя вести со своими собственными детьми или со своим мужем или женой, чтобы помочь своим близким по максимуму. Потому что Господь говорит, я источник мудрости, я источник памяти, знаний, забвения. Господь будет помогать. То, что наши способности ограничены, способности Бога бесконечны. Поэтому веды и говорят об этом, что все свои материальные и духовные обязанности человек должен выполнять как служение Богу. Тогда сила придет, сила не гневаться, сила прощать, сила терпеть. Интересное определение терпения дает Радханатха с вами. Он говорит, что терпение — это способность любить и прощать, даже когда тебя действительно по-настоящему обидели. Еще раз, терпение — это способность любить и прощать, когда тебя действительно по-настоящему обидели.
Да, это сложно.
Но когда мы делаем это как служение Господу, это возможно. Господь
это, даст нам силы. Это дает нам силы, да? Угу. Спасибо вам большое за ответ. И далее у нас хорошие, короткие, лаконичные вопросы. Гузель далее пишет. Как обуздать ум? Есть ли какие-то методики или способы его контролировать?
Хороший вопрос. Когда я был ребенком, то я слышал об этом произведении «Горе от ума». Я думал, это странно, это какой-то от ум, у которого почему-то горе. Но потом, когда я вырос, я понял, что
ой, опять мы вас перестали слышать. Итак, когда вы выросли, то вы поняли, кто такой Атум. Еще раз скажите, пожалуйста.
У него было горе почему-то.
Да-да-да. И потом?
Потом, когда я немного подрос, я понял, что горе непосредственно в нашем собственном сознании, если сознание не управляется. Главный постулат Бхагавад-гиты или песни Бога состоит в том, что человек должен научиться контролировать свой ум. И суть йоги – это контроль нашего ума. И ум по своей природе непостоянный, он постоянно куда-то убегает, подкидывает всякие глупые мысли, глупые желания. И веды говорят, что этот ум нужно контролировать, и контролировать нужно за счет разума. И самый сильный способ контроля ума – это занять его позитивно, потому что вакуума в уме создать невозможно. Знаменитая история с Хожой над Срединым, которая описывает, как действует материальный ум. Что в одном царстве, куда пришел Хожа над Средин, был очень богатый купец, который эксплуатировал бедных жителей этого поселка. Все ему были должны. И тогда Хожа над Средин сказал, не беспокойтесь, я сделаю так, что этот богатей заплатит мне много денег. Жители сказали, да он снега зимой никому не даст. Хожа над Средин сказал, вот увидите, бьюсь об заклад. Я заставлю его заплатить мне очень большую сумму. И за счет этих денег я помогу всем вам. Все стали наблюдать. Хожа над Средин узнал, что этот богатый торговец имел серьезную болезнь. И он от нее очень сильно страдал. Хожа над Средин оделся в очень богатые одежды, взял какую-то книгу под мышку, стал прогуливаться рядом с домом этого бая, договорившись с местными людьми, которые прославляли его на все лады. Они кричали, вся слава этому великому врачевателю, который излечил не тысячи болезней. И цари стоят в очередь у его дверей, чтобы он лечил их. И нет болезни, которую он не вылечил. Этот богатый человек услышал это, выбежал на порог своего дома. Увидел Хожу над Средина, который с очень надменным видом прогуливался, И этот человек подумал, наверняка, если этот человек, если Аджан Насреддин так смотрит на других сверху вниз, это он очень возвышенный и очень именитый лекарь. Он пригласил его к себе домой, рассказал о своих проблемах и попросил ему помочь. Аджан Насреддин сказал: «Как ты можешь меня просить? Что скажут цари, которые стоят у моих дверей очень смиренно, что я какого-то простолюдина вылечил? Это ниже моего достоинства. И это ударит по моей репутации». Тогда богатей сказал: «Я заплачу любые деньги, я никому не скажу, только помоги мне». Аджан Насреддин ответил: «Хорошо, помогу». Но и назвал астрономическую сумму, от которой этот богатый человек чуть сознание не потерял. Всю ночь этот богатей не спал, на утро он сказал: «Ну ладно, я заплачу, только вылечи меня». Аджан Насреддин пришел вечером к нему домой. Сказал: «Я использую особый метод, который помогает на 100%. Но только ты должен следовать очень тщательно всем моим предписаниям». Богатый человек был согласен на все. Тогда Аджан Насреддин надел на него сверху мешок и стал ходить, читать какие-то заклинания. Несколько раз подбежал, пнул этого богатого человека ногой, скрежетал, скрипел, что-то произносил, бормотал. И в конце сказал: «Все, я сделал свое дело. К утру ты будешь 100% здоров. Только одно единственное условие. Не думай об ослиной моче». И ушел. Этот богатый человек сидел и думал: «Ну, все понятно. А при чем здесь ослиная моча? И так, я не должен думать об ослиной моче. Это же самое главное. Так, я не должен думать об ослиной моче. При чем здесь эта ослиная моча? Фу, какая гадость. И так, стоп, ну я же думаю об ослиной моче, а я не должен о ней думать. Так, я не должен думать об ослиной моче, я не должен думать об ослиной моче». Но в конце концов он сражался со своим умом, выкидывая из головы эту ослиную мочу. Но в конце концов под утро у него в голове была только одна ослиная моча. Потому что чем больше он с этим сражался, тем больше это к нему липло. И Аджан Насреддин утром пришел и сказал: «Ну я же предупреждал, я вижу, ты так и думал об ослиной моче. Поэтому ты все сам испортил, и мой метод тебе не помог». И этот человек, богатый человек, извинялся. Суть этой истории состоит в следующем: что вакуума в голове невозможно создать. Веды говорят, что лучший способ победить свой ум — это занять его позитивно мыслями о Верховном Господе, повторение его имен, мыслями о том, как помогать другим людям, как мыслями о благополучии окружающих людей. Это способ победить свой ум, занять его позитивно. Не зря говорится, что праздный ум — это кузница дьявола. Если ум не занят чем-то полезным, то он автоматически займет себя всякой грязью, всяким мусором. Поэтому нужно занять себя до такой степени чем-то хорошим и позитивным, чтобы мыслями о том, как помочь другим, как возвысить их сознание, молитвами о благе других, мыслями о том, как помогать окружающим, чтобы для грязи не осталось места. Это очень важно. И также ум нужно занять мыслями о том, как самому совершенствоваться, развивать хорошие качества и так далее. Слушание повествований, связанных с жизнью каких-то духовных, возвышенных людей, также деяний Верховного Господа, Также очень сильно контроль ума помогает повторение имен Бога. Слово «мантра» переводится как «ман» – это ум, а «трая» означает «успокоение». Мантра, особенно маха-мантра или великая вибрация, успокаивающая ум, это практика, которая помогает очистить наше сердце, успокоить ум, обрести внутреннее умиротворение. Многие люди пишут после прослушивания каких-то лекций духовных людей, и главный опыт состоит в том, что они говорят: меня очень привлекло то, что эти люди очень спокойны. От них исходит удивительное умиротворение, спокойствие и счастье. Это, собственно, то, что сами эти духовные люди обрели посредством того, что они как бы свой ум заняли повторением имен Бога, повторением мантры или мыслями о Всевышнем. Вот это способы, как успокоить ум. Спасибо.
Спасибо. В продолжение этого вопроса есть сообщение от Елены. Помогают ли древние техники наблюдения за работой ума, такие как випассана, в разных традициях в наше время успокаивать наш ум?
Обычно это не работает. Я много раз наблюдал, есть разные практики, там, где отслеживание своих, культивируется отслеживание своих мыслей и какие-то позитивные настрой. Но мое наблюдение за этими людьми, что эти люди все равно в беспокойстве. Важно не просто не допускать негативных мыслей, важно культивировать позитивные мысли. Позитивные мысли – это когда мы видим всех этих живых существ как бы связанными с высшей абсолютной истиной, с Господом, с источником всего. Иными словами, человек только тогда сам сможет стать полноценным, когда он видит полноценно весь мир, роль всех живых существ вокруг, как бы их роль в творении Бога. Все живые существа, веды говорят, являются маленькими частичками Бога. Их смысл, конечная цель существования – это восстановление своих вечных отношений с источником всего сущего. И тот человек, который видит мир как энергию Бога, и также всех живых существ как детей Бога, такой человек знает, как правильно взаимодействовать с этим миром. Он использует все эти энергии Бога в служении источнику, в служении Богу, и пытается помочь всем этим детям Бога также восстановить отношения с их изначальным отцом. Такой человек, он сам становится умиротворенным, и также он может помочь обрести высшее и вечное удовлетворение внутреннее всем остальным. Что такое благотворительность настоящая? Это мысли о благополучии других людей. Истинная благотворительность – это когда мы помогаем людям навечно обрести счастье. Это возможно только в одном случае, если мы на глубинном уровне навечно решаем их проблемы. Это возможно, когда мы им даем духовное знание. Знание о том, что они вечные духовные живые существа, бессмертные. Знание об их бессмертных отношениях с Богом. Знание о том, что это за мир, по каким законам он действует. Это вечное знание. И ради этого вечного знания, собственно, дана наша жизнь. Говорится, что истинное богатство – это богатство, которое невозможно украсть. Таким богатством является только духовное знание. Это знание, которое даже со смертью тела не уничтожается. На какой бы духовный уровень ни поднялось живое существо, это духовное знание она заберет с собой в будущую жизнь. Все остальное материальное мы потеряем. Но вечные отношения с Богом мы заберем с собой. Знание об этих отношениях. Именно для этого дана наша жизнь. Это источник вечного умиротворения. Такое знание.
Спасибо вам, Сергей. Мы продолжим сейчас эту тему еще одним уточняющим вопросом, и после этого перейдем к вопросу от Алены. Она, наверное, уже заждалась, потому что оставила свое сообщение еще до начала эфира. Но вот хочется эту тему по поводу ума, сосредоточения, медитации, хочется разобрать детально. И Гузель, которая задавала первый вопрос, написала: «Спасибо, но именно во время джапы ум начинает скакать с невероятной силой. Как с ним справляться во время джапы, во время медитации на святые имена Господа?»
Хороший вопрос. Дело в том, что очень рекомендуется читать хотя бы 5 минут какие-то книги, которые описывают величие святого имени Бога. Есть очень много книг и книг на русском языке. И там есть определенные молитвы, которые нас дают внутреннюю настройку. Настройку на ту деятельность, которой человек занимается. В конце концов, человек полностью может быть погружен только в ту деятельность, в которую он сам верит. Когда человек разобрался, чем он занимается, какие блага я получу, ради чего все это я делаю, тогда человек действительно может погружаться в сам процесс. И чтобы это не было пустым ритуалом, чтобы был максимальный эффект от духовной практики, от повторения имен Бога, нужно послушать описание этого метода из уст действительно святых людей, тех людей, которые всю глубину этого процесса воспевания святых имен описывают. И на самом деле за всем этим стоит глубочайшая философия. И это дает нам определенную позитивную настройку. Не зря говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Когда мы общаемся с теми людьми, у которых есть огромная вера в духовный процесс, вера в воспевание святого имени и вкус, то мы заразимся от них этим вкусом и этой верой. Поэтому очень рекомендуется хотя бы 5 минут, буквально одну или две страницы, читать каких-то книг, описывающих величие святого имени Бога. И также очень рекомендуют, чтобы ум меньше отвлекался, повторять святые имена Бога рядом с какими-то духовными людьми или духовными учителями, у которых есть вкус от этой деятельности. Например, со Шрилой Прабхупадой или с кем-то из духовных учителей. И мое собственное наблюдение, что когда повторяешь с теми людьми, чье сердце уже этим вкусом к именам Бога наполнено, то даже если мы еще сами по себе духовно нищие люди, но мы будем заражаться от этих людей их энтузиазмом, их вкусом. Кстати, совершенно по-другому будет повторяться имена Бога. Я знаю, например, что Олег Геннадьевич Турсунов, он каждый день очень внимательно повторяет имена Бога. Это часть его собственной ежедневной практики. Но мое собственное наблюдение, что я обращал внимание, что он специально включает запись там, где святые люди повторяют имена Бога, и в унисон с ними повторяет. И это помогает ему очень сильно погружаться в эту медитацию, и заражаясь этой чистотой и вот этим духовным вкусом от повторения святых, и также помогает ему собственный духовный опыт обрести. Это то, что практически может очень сильно помогать. Спасибо.
Спасибо. Теперь от вопросов о медитации перейдем к вопросам житейским, жизненным, к вопросу, который наболел уже просто у Алены. и хочется вашего ответа, вашего мнения услышать. «Помогите понять ситуацию», — пишет Алена. «С первым мужем, прожив 8 лет, развелась по причине частой выпивки и грубого отношения. Через 5 лет, встретив мужчину с очень хорошими качествами, внимательный, заботливый, увидела почти сразу же в нем эту тягу к спиртному, но решилась сойтись. Опять все повторилось, расстались. После этого разрыва произошел резкий поворот в моем сознании. Покрестилась, начала читать духовную литературу, бросила курить. Через 3 года вышла замуж, и, находясь сейчас в этом браке, вижу у мужа те же признаки алкогольной зависимости. Понимаю, что ситуация не меняется, меняются только лица. Помогите понять, почему это повторяется в моей жизни. От этой тяги 3 недели... назад покинул тело мой родной брат. 8 месяцев назад приняла решение исключить из своей жизни алкоголь вообще. Наверное, я была в прошлом воплощении пьющим мужчиной, мучающим жену. И мне это в наказание». Что вы думаете?
Бывают разные обстоятельства, я не знаю всех нюансов. Но интересно, почему мужчины начинают пить? Мужчина... Собственно, когда женщина выходит за него замуж, в большей части мужчины не пьют. Но очень часто почему-то общения такого становится достаточным для того, чтобы мужчина начал пить. Мужчина, когда выходит, когда он женится, главное его желание – это оказывать покровительство женщине. То есть желание заботиться. И... если мужчина как-то, может быть, физически защищает жену или материально, но главная функция, собственно, женщины – создать определенную атмосферу внутри семьи. Атмосферу внутри семьи создает именно женщина. И дело в том, что мужчина хочет оказывать кому-то покровительство, это его главное желание, собственно, когда... Но это возможно только в одном случае, если женщина занимает позицию, что она позволяет оказывать покровительство, что не она сама принимает решение внутри, она позволяет мужчине командовать, мужчине быть как бы на пьедестале, а сама играет роль ширмы сзади. И на самом деле это самая мудрая позиция женщины. Потому что когда... она по сути дела, главная мудрость женщины состоит в том, что она позволяет мужчине быть героем. Мужчина хочет быть героем. Но очень часто женщины, к сожалению большому, или из-за отсутствия каких-то знаний, они уничтожают этот образ. Они говорят, какой самый сильный способ уничтожить желание мужчине что-то делать, или заботиться, или собственное самомнение, это просто сравнивать его с другими. Посмотри на Сидорова, посмотри на Иванова. Вот это мужики, а ты не мужик. Самое сильное оскорбление для мужчины – сказать, что он не мужик. Он сразу же лишается желания заботиться об этой женщине. И мужчина, так как он эмоционально зависит от женщины очень сильно. То есть мужчины по своей природе достаточно такие грубые живые существа. И эмоциональный план у них ослаблен. Потому что мужчина, он в основном на уровне разума находится. То есть эмоции у мужчины обычно такие, они у него сильно зажаты. И женщина, в принципе, ее главная функция – это эмоционально как бы защищать мужчину, дополнять мужчину со стороны вот этой эмоции, со стороны вот этой любви. Если мужчина этот вкус недополучает в семье, то он начинает искать это в алкоголе. Потому что алкоголь, он изначально, как говорит Аюрведа, он имеет такой сладкий вкус. Если мужчина не получает этих сладких отношений внутри семьи, где он чувствует, что его просто как личность не любит, что его просто как бы его не ценят, что его авторитет как бы не признают, то автоматически он пытается забыться в алкоголе. Этот вкус, вот этот, который недополучает дома, дополучает там. В этом проблема. То есть, и мужчина почему начинает пить? Потому что он до такой степени, его как мужчину не уважает, как сильного человека. А почему не уважает? Потому что женщина довела его до такого состояния. Женщина сама принимает решение внутри и отучает мужчину думать. А потом ему заявляет: ты не мужик, а ты тряпка, ты не думаешь вообще, ты никакой ответственности не берешь. А кто, собственно, его до такого состояния довел? Сначала-то он хотел брать ответственность, он хотел принимать решения, но ему не давали это делать. Его целенаправленно отучали это делать. А потом ему это же еще в претензии предъявляют. То есть, когда женщина за него решает, что ему делать, куда ему ходить, куда не ходить, чем общаться, что не делать, что делать. То есть, и разумеется, что он его превращает в тряпку, в такого как бы ручного кролика, а потом думает, а что он такой ручной? Я думал, что я тигра тут буду иметь, который меня будет защищать, а он ручной кролик. Это немаловажные вещи. По сути дела, подавление мужской природы, оно приводит именно к этому. Очень часто, по крайней мере, мои наблюдения, почему мужчины начинают пить. Потому что когда они... Никакая женщина за алкоголика не выходит замуж. Если она не... Большая часть женщин, она не самоубийца. То есть почему-то, именно когда они начинают общаться с мужчиной, они... Женщины, мужчины начинают пить. В основном для того, мужчина пить начинает, для того, чтобы где-то спрятаться от проблем своих.
Спасибо, очень важное.
От неуважения, да.
Очень важная заметка, замечание и подсказка всем женщинам. Спасибо вам большое. Далее, у нас не так много времени осталось, но есть важные вопросы от слушателей. По крайней мере, вопроса три хотелось бы еще рассмотреть. Итак, Юлия пишет. Добрый день, Сергей. В Бхагавад-гите написано о том, что душа вечная, нерожденная, изначальная, неразрушимая, бессмертная, неизменная, неподвижная, невидимая и непостижимая. Меня заинтересовало вот что. Есть ли информация о количестве душ, которые населяют Вселенную? Вот есть такая цифра 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ. Это и есть это число или нет? И откуда взялось это число?
8 миллионов 400 тысяч форм жизни, это описывается в Падма-Пуране. Это перечисляется только формы жизни, видов даже больше. И дело в том, что 8 миллионов это животные формы жизни, и также растительные, но к человеческим относятся 400 тысяч видов. На разных планетах Вселенной есть живые существа, которые относятся к человеческим видам жизни. Их 400 тысяч видов. Разумеется, что этих живых существ бесчисленное количество, их очень-очень много. Количество душ. Главная функция души состоит в том, что она пронизывает тело сознанием. Когда живое существо сознает, собственно, это признак того, что внутри находится душа. И этих живых существ вокруг огромное количество. Даже микробы – это тоже сознающие живые существа, но они имеют свои собственные тела и разный уровень сознания. У кого-то сознание ярко проявленное, как у человека. У каких-то микробов это сознание очень ограничено. Оно сводится только к потреблению пищи, к размножению и, может быть, обороне. И все. Но человек, именно душа, когда она находится в теле человека, может задуматься о смысле жизни, о том, кто такой я, зачем я живу, о своих отношениях с Богом. И только у человека есть такая прерогатива заниматься духовной жизнью, обращаться к Богу. Если в человеческом теле душа не задается вопросом о смысле жизни и о своих отношениях с источником этого мира, с источником всего, то вселенские силы забирают у нее физическое тело, потому что оно не пользуется своим развитым интеллектом и заставляет его рождаться уже в низших телах. Потому что если многие люди сейчас ведут образ жизни животных, а развитым интеллектом не пользуются, то им дадут тело животных. Спасибо.
Спасибо за пояснение. Есть над чем задуматься и есть чем как бы заинтересовать свой ум, так скажем. Дальше Татьяна пишет. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Вопрос такой. Что делать, если иногда опускаются руки, на душе плохо и появляется чувство какой-то бессмыслицы? У вас бывало такое? Или вы видели?
Это называется апратипатия. Апратипатия на санскрите называется апатия. Что апатия такой беспокойный, но просто.
Так, прошу прощения снова, Сергей, вот снова мы услышали, как это называется на санскрите, а дальше вы, видимо, рассказывали апатия, это и пропала связь.
Это означает апатия. Апатия – это когда у человека даже, может быть, ум не такой беспокойный, страданий больших нету, то просто ничего не хочется. Просто хочется лежать на диване, тупо смотреть в потолок, или просто не хочется ничего делать. И все это будет в нашей жизни проявляться. Говорится, что человек должен преодолеть все это дополнительными усилиями. Интересно, что веды говорят, причина любого застоя, застоя в духовной жизни, это недостаток усилий. Человек просто дополнительными усилиями в такой ситуации, усилиями на уровне разума, когда на уровне разума заставляет себя как бы что-то делать, он может выйти из этого ступора. Также потеря энтузиазма очень часто вызвана забвением цели. Означает, что мы о Боге забыли. Мы делали что-то, делали, но в конце концов мы забыли, что конечная цель всей этой деятельности – это Бога полюбить, развить отношения с Ним. Это конечная цель любых обязанностей, любой работы. Это единственное, что наполняет таким высшим смыслом все то, что мы делаем. Человек, который все, что он делает, он внешне делает, может быть, для кого-то или для чего-то, потому что у него определенные обязанности есть социальные. Но если внутри он это делает, эти обязанности, как служение Всевышнему, его конечная цель – это отношение с Богом развить, тогда он в любой ситуации будет вдохновлен. Даже если, он, может быть, он внешне проиграл, и все случилось не так, как он хотел, но если внутри у него есть как бы конечная цель жизни – это развить отношения с Богом, он внутри будет испытывать счастье. Потому что внутри-то он выиграл все равно. Когда человек все делает внутри, как служение Господу, он никогда не потеряет. Он получит вечное максимальное благо всегда. Может, с материальной точки зрения что-то потерял, но в своем сердце и внутри он только обрел. Он всегда будет испытывать умиротворение и завершенность. Поэтому причина... апатия – это то, что мы опять о Боге забыли. Кстати, Махабхарата говорит, страдания созданы только для того, чтобы напомнить нам, что мы забыли о Кришне, что мы забыли о Боге. Это вселенское предназначение страданий. Каждый раз, когда у нас депрессия, это показатель того, что мы вместо того, чтобы думать о счастье Бога, мы опять слишком на себе зациклились, о Боге забыли. На своем эгоизме зациклились.
Да, стоит это очень важный момент, действительно так.
Если стоит нам насильно переключить наш ум с мысли о себе, с мысли о счастье Бога, произойдет интересная вещь. Сразу депрессия уйдет, придет счастье.
А просто если занять себя еще каким-то действием в этом направлении, то времени на депрессию не останется. Так
конечно.
Же? Вот, конечно. В чем выход? Очень хороший.
Да, вы совершенно правы. Как сказал духовный учитель, великий духовный учитель Бхактивинода Свами Прабхупада, он сказал своему ученику однажды, сказал: не то, что у меня нет материальных желаний, я просто так занят, что у меня нет для них времени. Я так занят в служении Господу и в служении людям, что у меня нет для эгоизма времени.
Да, очень хороший пример.
Это выход для нас. Что нужно себя так позитивно занять в служении людям, в служении Господу, чтобы для грязи, для глупости, для всякой ерунды времени не было. Тогда автоматически... Притом, вот мое наблюдение людей вокруг, что те люди, которые, ну, реально у них есть какая-то миссия, которые пытаются что-то ради других людей что-то делать, кому-то помогать, служить, пытаются духовно людям как-то помочь, молиться за других, то все их проблемы собственные, они как-то автоматически решаются. И как-то эти люди, они счастливы всем чертям назло. Независимо от того, что, может быть, они не живут в каких-то там дворцах, и, может быть, они не миллионеры, и много еще чего там нету. Ну, они просто внутри умиротворены. Они внутри счастливы. Их жизнь каким-то смыслом наполнена, существованием. Действительно, они вот не проживают свою жизнь просто. Они реально что-то делают. Они какой-то след после себя оставляют. То есть их смысл, их жизнь наполнена смыслом и сутью. Вот. Это то, как мы можем решить свои проблемы, решая проблемы других.
Спасибо большое, Сергей. К сожалению, к большому моему сожалению, время наше уже не дает. Вернее, оно как раз в том-то и дело, что время не наше, не в нашей власти, так скажем. Но оно говорит о том, что мы уже должны расставаться и дальше продолжать с нетерпением ожидать будущего эфира. Спасибо вам большое, Сергей, за эти важные ответы на важные и жизненные вопросы. Большое спасибо. Будем ждать следующей встречи.
Очень благодарен. Успехов. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.